Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена, и вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка – песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай.
Золотой запас свободы. Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 98-му году. Микрофон Иван Толстой. Сегодня год 98-й. Закон о свободе совести. Августовский дефолт. 30-летие подавления Пражской весны.
В это утро, 21-го числа, никаких иностранных газет нет. Неожиданно нет и двух центральных газет «Правды» и «Известий». Их тираж задержали, так как добавляли на первую полосу сообщение ТАСС. «В чем дело?» Старая киоскерша отвечает. «А ты не знаешь?» Ночью в Чехословакию ввели войска.
Жестокость Ленина. Суд над Григорием Пасько. Мемуарный цикл «Довлатов и окрестности».
Готовясь к 40-летию Бродского, Довлатов взял у него стихотворение для «Нового американца». Никому не доверяя, Сергей заперся наедине с набранным текстом. Сидел с ним чуть ли не всю ночь, но ничего не помогло. В стихотворении оказалась пропущенной одна буква. В результате получилось «Могила неизвестного салата». Юбилейный номер с этим самым салатом Довлатов в великом ужасе понес Бродскому. Но тут только хмыкнул и сказал, что так может и лучше.
98-й год. После рекламы.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
«Радио Свобода» – полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре сегодня год 98-й. Особенности нового российского закона о свободе совести обсуждают участники круглого стола, который ведет Лев Ройтман.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Из Англии по электронной почте я получил следующее письмо. Послушаем.
Если можно, не могли бы вы дать свои комментарии по вновь принятому в России закону о свободе вероисповедания. Дело в том, что сами мы являемся членами протестантской конфессии, мы из Пятидесятнической церкви. И из-за притеснений со стороны православной церкви, которая использует в этом поддержку светских властей, вынуждены были покинуть Россию. Уже до того, как был принят этот закон, православная церковь ставила своей задачей искоренение так называемой пятидесятнической секты. А теперь ей законно развязали руки для этого. Если бы ей дали еще и руководящую роль, то в скором времени в России бы запылали костры, как в средневековой Испании. С уважением, Дмитрий Сорокин, администратор церкви Святого Луки. Это англиканская церковь, которая приняла нас под свою духовную власть.
Вот такое письмо из Англии. Обоснованы ли эти страхи, пусть и заметно преувеличенные, как всем понятно? Ущемляет ли российский закон о свободе совести и религиозных объединениях, это его официальное название, права тех конфессий, с которыми у русской православной церкви исторически сложились натянутые, скажем так, отношения? Об этом будут говорить участники нашей сегодняшней передачи из Москвы по телефону. Это профессор, теолог, историк религии Андрей Зубов и специалист по новым религиям, доцент кафедры религиоведения Российского государственного гуманитарного университета Борис Фаликов. Итак, Борис Зиновьевич, письмо из Англии вы слышали, мы слышали. Что вы скажете по этому поводу? Прошу вас.
Что некоторые опасения, высказанные в этом письме, имеют под собой реальные основания. Вызывает большое сомнение два места в законе. Это статья о том, что 15-летний срок должна прождать религиозная организация, прежде чем она получит право на регистрацию в качестве юридического лица. Она может быть зарегистрирована в качестве юридического лица, но с ограниченными правами. Обычно защитники закона говорят, что вот, ну что же, организация может существовать как юридическое лицо, ну подумаешь, какие-то там ограничения. Но на самом деле это ограничения довольно серьезные. Они касаются выплаты налогов, они касаются религиозного образования, они касаются пропаганды своих взглядов, они касаются разрешения приглашать иностранных проповедников. То есть, в принципе, это основные права. Таким образом, ограничение ряда прав оборачивается ограничением, в общем-то, базовых, основных прав.
Спасибо, Борис Зиновьевич. В Соединенных Штатах принята так называемая поправка Гордона Смита, сенатора Гордона Смита, к закону об иностранной помощи. И эта поправка грозит России прекращением помощи ежегодной в размере примерно 195 миллионов долларов, если президент не сможет представить Конгрессу заключение о том, что религиозные свободы в России на основании этого законодательства не нарушаются. Так что дело достаточно серьезно. Андрей Борисович Зубов.
Дело в том, что отсылка к 15-летнему сроку формальной юридической регистрации данного религиозного движения в данном субъекте федерации предполагает, что эта религиозная организация должна была быть зарегистрирована до 1982 года, то есть в период официального воинствующего атеизма в Советском Союзе. Таким образом, те организации, которые по каким-либо причинам, возникшие после революции 1917 года, не были зарегистрированы в атеистическом государстве, подвергаются целому ряду очень серьезных дискриминаций. И это, я думаю, самая главная нравственная несправедливость этого закона.
Развод с христианской точки зрения. У микрофона в московской студии Яков Кротов.
Вообще хорошо известно, что христиане, православные, католики, протестанты женятся и разводятся точно так же, как все остальные люди. А в современной русской православной церкви получить развод, например, достаточно просто, в отличие от того, как это было около 100 лет назад, вплоть до самой революции. На протяжении всех 2000 лет своей истории церковь запрещала развод. Например, в «Епитимейнике», книги, принадлежавшей преподобному Кириллу Белозерскому, сподвижнику Сергия Радонежского и основавшему Белозерский монастырь, самым тяжелым грехом признается именно развод. Человеку, который развелся с женой, преподобный Кирилл назначал епитимью, наказание, отлучение от церковного причастия на 15 лет. Это максимальный срок отлучения от Христа. Также 15 лет – это срок епитимьи покаяния человеку, который совершил убийство, неважно, на войне или в быту. развод таким образом приравнивался к убийству. Мы не найдем такого отношения к разводу ни в исламе, ни в буддизме, ни в секулярном, светском, современном обществе. Более того, мы не найдем такого отношения к разводу даже в иудаизме, предшественнике христианства, говорит отец Петр Мартен, преподаватель Московского католического колледжа святого Фомы Аквината.
Разумеется, прежде всего, речь идет об историческом обстоятельстве, а именно о том историческом факте, что наш Господь ясно выразил свое отношение к разводам. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в 19 главе. Приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Добавлю в скобках, что это тоже речь идет об историческом событии. «И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Вот что касается истории. Что касается смысла, что ли, отношения к разводу со стороны церкви. Дело в том, что церковь рассматривает брак двояко, как и вообще всякое человеческое существо. Человек и существо двусоставное. В нас есть природное начало, телесное начало. В нас есть сверхприродное начало, начало духовное. И эти два начала так или иначе в нас сочетаются с переменным успехом. Точно так же и брак содержит в себе природную, материальную сторону и содержит в себе сторону духовную. Ни одна из религий, кроме христианства, с такой отчетливостью этого себе не представляет. И даже в лоне христианства некоторые течения рассматривают брак как исключительно природное явление. Но для христианина брак – это наряду с его естественной стороной, наряду с его природной стороной, это обязательно сторона духовная. Павел пишет, что христианский брак является образом отношений Христа и Церкви. Отношения мужа и жены – это проявление той любви, которую Христос возлюбил Церковь. И, соответственно, как любовь между Христом и Церковью не есть нечто временное, что однажды начавшись когда-то может прекратиться, так, в принципе, и отношения между мужем и женой в этом измерении никогда прекратиться не могут.
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Наш эфир 98-го года. «Жестокость Ленина» из цикла Анатолия Стрелянова и Александра Горянина к 80-летию гражданской войны.
Жестокость проявляли и красные, и белые. Однако красный террор многократно превосходил белый. По ряду оценок соотношение жертв составляло 10 к 1. Поэтому нас в первую очередь будет интересовать жестокость большевиков, а в особенности Ленина. Почему он сознательно взял на вооружение жестокость вообще и государственный террор в частности? Насколько был оправдан выбор этого средства с военно-политической точки зрения? Можно ли говорить о кровожадности Ленина не как политика, а как личности? Что шло от натуры, а что от теории, от целей, которые он перед собой ставил? Российский историк Вадим Телицын.
Как догматик, а тем более догматик в известной степени образованный, Ленин считал, что реализация доктрины в такой стране, как Россия, иным путем, кроме как жестокости, насилия и террора, просто невозможно. И подкреплял свои утверждения ссылкой на известную косность населения России. Вторая причина, на мой взгляд, это причина прагматическая. Ленин неоднократно подчеркивал тот факт, что любая партия или политическая группа власти добровольно никогда не уступит. И для того, чтобы захватить и удержать эту власть, надо идти на все меры, не ограничиваясь никакими законами и никакими абсолютно правилами. Если в качестве конечной цели обещался земной рай, то миллион, два или три миллиона погибших совершенно мизерная, по мнению Ленина и его ближайших соратников, леворадикалов, цена. Третья причина. Я бы обозначил ее как идеологическая. Согласно Ленину, любая революция, а уж социалистическая тем более, немыслима без гражданской войны. А гражданская война – это в первую очередь жестокость и террор, взаимоуничтожение, попрание общечеловеческих ценностей.
Российский историк Ольга Никитина.
Человек, замахнувшийся на то, чтобы переделать мир, не может не быть жестоким. Но, конечно, имелся один фактор, который эту жестокость многократно усилил. Дело в том, что ленинский замысел переделки мира был принципиально неосуществим, а Ленин этого не знал. Но это мы теперь понимаем его неосуществимость. И понимаем как раз по итогам ленинского эксперимента над Россией. Ну и по итогам эксперимента его учеников во множестве стран. А в 1917 году ленинская цель казалась достижимой, притом далеко не одному лишь Ленину. Эта цель ведь очень простая. Изменить правила жизни людей. Всего-навсего. Вот они жили тысячи лет, везде и всюду жили неправильно. И мучились. А теперь мы заставим их жить правильно и счастливо. То есть мы – это большевики. Кстати, в глубине души Ленин вполне мог надеяться, что его замысел совпадает с заветной мечтой большинства. Так что их заставлять не придется. И жестокость не надо будет применять. У Ленина поначалу все сошлось, как у везучего игрока. Весной 1917 года он не имел ни единого шанса, а осенью власть уже у него в руках. Сама легкость победы, атмосфера Всероссийского съезда Советов и так далее на какое-то время внушили Ленину уверенность, что всеобщая народная поддержка обеспечена. Что же касается ленинской жестокости по отношению к заведомым врагам, классово чуждым элементам и так далее, то тут и говорить не о чем. Вообще он свою страну, Россию, знал больше теоретически. Любви к ней не питал. И жалеть в ней, кого бы то ни было, неважно, простых людей или дворянства, не жалел никогда.
98-й год. Большие 23-минутные или даже 50-минутные передачи мы можем представить лишь небольшими фрагментами. Еще одна жестокая война. Косовская.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Косово. Злая кровь».
Я не думаю, что Милошевич виновен во всем. Милошевич – верхушка айсберга. Он только капля злой сербской крови. Я сказал бы, не человека нужно убивать, а зло в человеке, уничтожить эту его злую кровь.
Восстани, Сербия! Восстани, царице! И дай чадом твоим...
Восстань, Сербия! Восстань, царица! Дай своим чадам увидеть твое прекрасное лицо. Защити наши сердца и обрати на нас свой взгляд. Дай нам услышать свой чудесный голос. Восстань, Сербия! Ты слишком долго спишь, застыв во мраке. А сейчас проснись сама и разбуди сербов.
Восстань, Сербия, давно си заспала, у мраку лежала, тогда се пробуди и себе возбуди.
К середине лета, через полгода после начала военного конфликта в Косово, боевые действия так или иначе охватили примерно половину территории области. Албанская Косовская освободительная армия активно действовала на трех фронтах. В старом партизанском крае, в лесистом районе в долине реки Дреница, в широкой полосе вдоль 160-километровой границы Югославии с Албанией и в окрестностях административного центра Приштины. Потери албанской стороны составили более 600 человек, преимущественно мирных жителей. По мнению приштинского специалиста по вопросам миграции Рифата Блияку, число беженцев превысило 500 000 человек. 200 тысяч из них находятся под открытым небом. Международные организации общее количество косовских беженцев оценивают в 240 тысяч человек. Вскоре албанцы восстановили контроль над Ликовцем. В Дренице вновь началась словно на показ, словно специально для иностранных журналистов устроенная жизнь самопровозглашенной партизанской республики, официальной валютой в которой признан не югославский динар, а немецкая марка.
30-летие подавления Пражской весны. У нашего микрофона журналист и библиограф Сергей Дедюлин.
Вспоминаю. Ранняя весна 68-го года. Я кончаю школу, 10 класс. Последняя в моей жизни первомайская демонстрация. Больше я на них уже не ходил. Я вместе с друзьями по школе и с учителями, которые в ту мою счастливую весну тоже были моими близкими друзьями. Мы двигаемся широкой волной, балагане и пьянее от весеннего воздуха посреди Невского проспекта. Моя учительница географии, страстно влюбленная в Чехословакию, где она бывала несколько раз, обращает мое внимание на группу демонстрантов далеко впереди, которые идут с необычным транспарантом, не красным, а белым. Что это? Сквозь белое полотно просвечивают синие буквы. Я стараюсь их разобрать, читая сзади насквозь, как в зеркале. «Да здравствует свобода!» Я такой еще зеленый балбес, что мне даже не очень странным кажется в Брежневском СССР лозунг «В честь свободы». После 68-го года, после начала открытой борьбы с диссидентами, это слово уже безусловно стало для всякого гражданина Советского Союза антисоветским термином. «Да нет», — поправляет терпеливо любящая меня учительница, — «не свобода, а свобода». И рядом второй лозунг «Видишь, да здравствует дубчик». У меня становится необычайно горячо и празднично в груди. Это стало действительно для меня первым или даже единственным глотком свободы на улице посреди родного города. Август 68-го. В 7 часов утра уже захожу в гостиницу «Балтийская» на Невском проспекте, чтобы купить иностранные газеты. Каждый день читаю все о Чехословакии. Вдруг в это утро, 21-го числа, никаких иностранных газет нет. Неожиданно нет и двух центральных газет «Правды» и «Известий». Их тираж задержали, так как добавляли на первую полосу сообщение ТАСС. «В чем дело?» — старая киоскерша отвечает. «А ты не знаешь? Ночью в Чехословакию ввели войска». Я впадаю в столбняк и физически ощущаю, как мои глаза действительно вываливаются из орбит и вылезают на лоб. Подумать, все равно это оказалось для меня неожиданностью и потрясло действительно до ужаса, будто бы я и не читал мировой прессы до того». Значение киоскерши в ее собственных глазах взлетает до заоблачных высот. «Не бойся, я тебе специально буду оставлять теперь газеты, для тебя не пропадет». Но заграничная пресса с этого дня почти полностью исчезла в советских киосках. Вечером, в тот же день, после работы, громадные очереди выстраиваются около киосков. Покупают вечернюю газету, запоздавшие, точнее задержанные, утренние выпуски «Правды» и «Известий», а также редкий случай – специальный экстренный бесплатный выпуск приложения к «Ленинградской правде». Воздух физически наэлектризован внутренним скрытым напряжением тысяч и тысяч ленинградцев, тысяч пешеходов. Для 6 часов вечера в громадном городе стоит необычайная мертвая тишина, лишь поскрипывание шин машин. В этой раскаленной жаре, глыбе ледяного молчания, словно в сказке Андерсена, громко раздается одинокий голос крошечного ребенка, девочки, лет 5-6, которая спрашивает: «А что происходит?» И ей спокойно и взвешенно, также громко, посреди городской тишины, отвечает голос отца: «Началась война». И эти два слова тут же полностью перекрывают и зачеркивают своей ужасной, простой правдивостью миллионы раз повторенную в газетах и по радио в тот день официальную ложь двух других слов – «братская помощь».
Восьмой год. Перерыв. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. говорит Радио Свобода, полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. На нашем календаре год 98-й. Его основные события.
17 августа правительство Сергея Кириенко принимает решение о замораживании выплат по государственным ценным бумагам. Отказ от уплаты долга, дефолт, приводит к экономическому кризису и отставке правительства. В Великобритании арестован бывший президент Чили Аугусто Пиночет, приехавший в Англию на лечение. Выдача диктатора по требованию испанцев, родственников жертв чилийского переворота, не состоялась. Пиночет вернулся в Чили. В Петропавловском соборе в Петербурге погребены останки Николая II, его семьи и прислуги. На торжественной церемонии присутствовал президент Борис Ельцин, но отсутствовал патриарх Алексий II. На экраны выходит фильм Алексея Германа «Хрусталев. Машину». Новый альбом Шер под названием «Белив» занимает первые места почти во всех европейских хит-парадах.
Августовский дефолт так или иначе нашел свое отражение в десятках передач 98-го года. Вот фрагмент из интервью, которое дал Савику Шустеру и главному редактору «Общей газеты» Егору Яковлеву Григорий Явлинский, находившийся осенью того года в больнице.
Истоки российского кризиса. Беседы с Григорием Явлинским. Специальная программа московской редакции «Радио Свобода», часть первая. У микрофона я, Савик Шустер. В больнице на Таганке, на пятом этаже, в кабинете главного врача кардиологического отделения, вместе с учредителем «Общей газеты» Егором Яковлевым, мы два дня подряд по 4 часа в день записывали беседы с Григорием Явлинским. Это были размышления действующего политического лидера о том, что для большинства грянуло 17 августа, как гром с ясного неба.
У событий 17 августа есть непосредственная причина, как бы непосредственный спусковой крючок. 92-й год начались реформы в России, и в основу этих реформ была положена некая концепция. Смысл этой концепции заключался в 3 пунктах. Идея всей экономической реформы в России заключалась в том, что Россия должна добиться экономического роста. Как добиться экономического роста? Была предложена следующая формула. Необходимо снизить инфляцию максимально, довести ее до нескольких процентов в год. Необходимо, во-вторых, установить неизменный курс рубля по отношению к доллару. И, в-третьих, в качестве политической предпосылки необходимо избрать Ельцина президентом. Эти экономические и политические условия обеспечат в России экономический рост. Нам нужно всю ту экономику, которая мешает этой задаче, просто отодвинуть в сторону. Решению этой задачи мешает вся неконкурентная постсоветская экономика. Из конкурентных отраслей, естественно, остаются только отрасли, связанные с экспортом нефти, газа. Частично ВПК, потому что рынки сбыта оружия очень сжались. Задачка эта решалась довольно просто. Было прекращено финансирование всей этой части экономики во всех формах. Было сокращено огромное количество инвестиционных, промышленных программ. Было категорическим образом сокращено все, что возможно было в социальной сфере. И что произошло? Большая часть экономики перешла на бартер, на натуральный обмен. По нашим данным, уже к началу 98-го года Бартер составлял 75%. Сегодня он составляет больше 80%. Включает в себя денежные суррогаты, включает в себя векселя и прочее все, что не связано с реальным денежным оборотом. Это такая была по существу очень завуалированная, странная, неэффективная форма банкротства всех этих предприятий, которые в экономическом обороте перестали просто участвовать. Они начали решать этот вопрос для того, чтобы обеспечить занятость, для того, чтобы обеспечить рабочие места. Ее главная черта заключалась в том, что она не позволяла собирать налоги. Следовательно, невозможно стало формировать бюджет. Очень трудно было достучаться до западных экспертов, не говоря уже о российских сановных экономистах, о том, что проблема не просто в налоговом кодексе, а проблема в том, что вам не с кого собирать налоги. Плохая налоговая система, больше 200 налогов, и вы собираете налоги зачастую до 80%. Государственные финансы пришли в страшно плачевное положение. И вот здесь мы переходим к среднесрочным причинам. Для того, чтобы покрывать этот дефицит, нужно было начинать занимать деньги в долг. Сначала деньги в долг занимали в стране, потом их стало не хватать, их стали занимать за рубежом, стали абсолютно копировать мексиканский опыт, приглашать все больше и больше нерезидентов. И здесь уже появилась вот та пресловутая пирамида ГКО. На что рассчитывали? Что эти три источника и три составные части должны привести к экономическому росту. И как только экономический рост появится, то собирая налоги с этой части, которая растет экономически, мы будем покрывать наши проценты, то, что мы должны. Как в конце 97 года смешно и торжественно Чубайс провозгласил, что у нас 0,4 экономический рост. Зачем нужна была такая цифра? Смешная, ничему не соответствующая, ни о чем не свидетельствует. Затем, чтобы убедить мировых инвесторов и всех тех, у кого брали взаймы, что вот-вот-вот появится экономический рост. И то, что мы сегодня не собираем налоги, это не страшно, но вот уже в будущем году появится экономический рост, и мы соберем с него деньги, чтобы расплатиться с долгами.
Год 98-й. В нашем эфире много внимания было уделено журналисту Григорию Пасько.
Уже более года находится в заключении капитан второго ранга военный журналист Григорий Пасько, которому 20 ноября прошлого года было предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена в форме шпионажа». Пасько инкриминируется его работа на японские газету «Асахи» и телевизионную корпорацию «Начкей», которым он на протяжении нескольких лет предоставлял материалы о катастрофическом состоянии экологии в Тихоокеанском регионе. Кстати, аналогичные по содержанию статьи, свидетельствующие о преступной халатности российских военных, Григорий Пасько регулярно публиковал в газете «Боевая вахта», корреспондентом которой он являлся, а также в других российских изданиях. Сегодня судить в полной мере о материалах следствия и его аргументах не представляется возможным, поскольку большая часть документов засекречена, закрытым было и заседание суда по делу Пасько. Тем не менее, обе стороны предоставили свои доводы в средствах массовой информации. В результате утечки оказалось опубликованным и обвинительное заключение по делу журналиста. На сегодняшний день можно констатировать, что обвиняющая сторона сдает свои позиции. Так, она уже фактически отказалась от основного обвинения в государственной измене, факт которой не может быть доказан материалами следствия. Дело отправлено обратно в Владивосток, и уже в начале следующего года состоятся слушания. Сегодня в защиту Пасько выступают сразу несколько общественных организаций, создан специальный фонд. Поддерживает его и Пенцентр, представители которого добились разрешения на встречу с журналистом в тюрьме и передали ему билет почетного члена Пенцентра. Вот каким увидел Григория Пасько писатель Андрей Битов.
Зашел молодой человек. Он, говорит, там себя плохо чувствует. Он молодой, поэтому так уж плохо он выглядеть не мог. Тощий, тоже видно. Замечательные зубы. Зубы, каких не вставишь за 5000 долларов. Это его природа, это его генетика. У него жена красивая, и он красивый. Нормальная пара. Человек, который сварганил это дело, сидит сейчас в Кремле. Я, слава богу, дожив до своих лет, до сих пор различаю людей и не людей. Он офицер. Со всеми, может быть, даже наивными романтическими представлениями о том, что он офицер. Держится он хорошо. Для него было подарком, что мы явились. Он абсолютно не ожидал такого блага. Он видел только адвоката и больше никого. А то, что пришли пистоля и вручили ему билет, ну, было видно, что это его как-то вдохновило. Даже не надеждой на немедленное освобождение, а на то, что о нем не забыли, что кто-то понимает его.
Десятилетие со дня смерти поэта, прозаика и переводчика Юлия Даниэля отмечалось в 98-м в программе «Человек имеет право». Стихотворение Даниэля читает Андрей Бабицкий.
«Вспоминайте меня, я вам всем по строке подарю. Не тревожьте себя, я долги заплачу к январю. Я не буду хитрить и скулить о пощаде моля. Это зрелость пришла, и пора оплатить векселя. Непутевый, хмельной, захлебнувшийся плотью земной, я трепался и врал, чтобы вы оставались со мной. Как я мало дарил, и как много я принял даров. Под неверный, под зыбкий, под мой рассыпавшийся кров я словами умел и убить, и влюбить наповал. И, теряя прицел, я себя самого убивал. Но благая судьба сочинила счастливый конец. Я достоин теперь ваших мыслей, ваших сердец. И меня к вам влечет, как бумагу влечет к янтарю. Вспоминайте меня, я вам всем по строке подарю. По неловкой, по горькой, тоскою пропахшей строке. Чтоб любили меня, когда буду от вас вдалеке».
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Большой цикл передач «Довлатов и окрестности» вел в 98-м году на наших волнах Александр Генис. Фрагмент из передачи, названной «Метафизика ошибки».
И мать, и жена Довлатова служили корректорами. Неудивительно, что он был одержим опечатками. В семье Довлатовых все постоянно сражались с ошибками. Не делалось скидок и на устную речь. Уязвленные довлатовским красноречием собеседники не раз попрекали его тем, что он говорит, как пишет. В его речи действительно не было обмолвок, несогласований, брошенных, абортированных предложений. Что касается ударений, то ими он способен был довести окружающих до немоты. Я, например, заранее репетировал сложные слова, но и это не помогало. В его присутствии я делал то идиотские, то утонченные ошибки. Но кто, кроме Довлатова, знал, что в слове «послушник» ударение падает на первый слог? На письме опечатки Довлатова казались уже трагедией. Найдя в привезенной из типографии книги ошибку, вроде той, из-за которой Сергей Вольф назван не дедушкой, а девушкой русской словесности, Довлатов исправлял опечатку во всех авторских экземплярах. Теперь я и сам так делаю, но раньше относился к ошибкам куда снисходительней. Особенно к своим. В университете я был известен тем, что написал «матрос» через два «с». Это еще что? Шкловский, говорят, писал «искусство». Тем более, что опечатки не всегда зло. Только они, как писал Чапок, и развлекают читателей газет. Что касается советской прессы, то ее ради них и читали. Одни злорадно говорили, что в «Правде» правдивы только опечатки, вроде любимого Довлатовым «говнокомандующего». Другие, садисты из отставников, изводили редакции скрупулезным перечнем огрехов. Третьи собирали опечатки для застольных бесед. Дело в том, что опечатка обладает самым загадочным свойством анекдота. У нее нет автора. Сознательно сделанная ошибка редко бывает смешной. Нас веселит именно непреднамеренность конфуза. Ошибка осмеивает не только исковерканное слово, но и речь как таковую. Опечатка демонстрирует уязвимость письма, несовершенство речи, беззащитность языка перед хаосом, который, шутя и играя, взламывает мертвенную серьезность печатной страницы. Смех — это наши аплодисменты свободной случайности, сумевшей пробиться к смыслу. Так, в телевизионной программе, которую я редактировал в молодости, выпал мягкий знак названия фильма. Получалась историко-партийная клубничка «Семя Ульянова». Теперь, может быть, такое еще поставят. Сергей, как и все, любил байки про смешные ошибки. Про то, как Олешковский выпустил книгу, посвященную дорогим друзьям. про то, как Глезер издал мемуары с полуукраинским названием «Человек с двойным дном». Но хуже всего был его собственный промах. Готовясь к 40-летию Бродского, Довлатов взял у него стихотворение для «Нового американца». Никому не доверяя, Сергей заперся наедине с набранным текстом. Сидел с ним чуть ли не всю ночь, но ничего не помогло. В стихотворении оказалась пропущена одна буква. В результате получилась «Могила неизвестного салата». Юбилейный номер с этим самым салатом Довлатов в великом ужасе понес Бродскому. Но тот только хмыкнул и сказал, что так может и лучше.
Остаемся в Нью-Йорке, где наши коллеги составили передачу «Оммаж Юрию Гендлеру» – радиопрощание с многолетним и любимым директором Нью-Йоркского отделения, а затем и всей русской службы свободы. У микрофона Марина Ефимова.
У меня в жизни было всего два начальника, оба зэки. Один сидел в 1919 году по подозрению в принадлежности к дворянству. Второй, Юрий Гендлер, сидел в 60-х за подпольное издание классических трудов по философии. Мой первый начальник отучил меня от лени одной фразой. Он говорил: «Знаете, как вы работаете? 3 часа готовитесь, потом полчаса работаете, потом 3 часа в обмороке лежите». Юрий Гендлер, тоже одной фразой, отучил меня от литературной халтуры. Он говорил: «Пишите самое лучшее, на что вы только способны. Тогда получится средненькое». Юра издевался над моими первыми пробами, а Довлатов уводил меня в коридор утешать. Он говорил: «Издевательство от Гендлера – хороший признак. Вы не представляете, как нежно Юра разговаривает с людьми, которых решил уволить». Больше всего меня огорчало, что замечания Гендлера, обидные по форме, по содержанию были справедливыми, более того, полезными. Довлатов говорил: «Вы не думайте, он на меня тоже кричит. Я однажды ему сказал: Юра, вот ты все только требуешь, а ты покажи мне сам, как я должен писать». И в ответ Гендлер рассказал мне, что существует классическая формула, по которой все редакторы предъявляют требования авторам. «Вы должны писать так, как я бы писал, если бы умел». На самом деле Юра Гендлер – лучший журналист из всех, кого я знала. И дело даже не в том, что он помнит, когда японцы взяли Нанкин, какую первую песню спел Синатра и кто победил в матче ЦСКА «Динамо» в 1000 бог весь каком году. И не в том, что он хороший рассказчик. Просто он накануне знает то, что станет на завтра злобой дня. Юра Гендлер – чрезвычайно одаренный эксплуататор. Его кнут – насмешка, а пряник – умение хвалить. Вдруг из его кабинета раздается крик: «Потрясающе! Райка сделала потрясающий репортаж! И не хотел бы хвалить, а придется!» Это Райваль. Или вдруг зайдет в общую комнату и скажет многозначительно: «Да, все-таки Борис Михайлович умеет сформулировать мысль. Это вам не художественную литературу писать, прости господи». Это о Борисе Парамонове. Помню, естественно, одну похвалу себе – глядя на меня с крайним подозрением, Юра сказала: «В вашей передаче в одном месте, повторяю, в одном, мне вдруг показалось, что как журналист вы в чем-то даже лучше меня». Это было щедрое преувеличение. Со вкусами и критериями Гендлера можно не соглашаться. Но бесспорно одно – он оценивал работу сотрудников лишь по одному принципу – творческому. Юра соглашался терпеть в редакции растяп, алкоголиков, капризуль и собственных врагов, если считал их одаренными. Юра искренне любил нас, когда мы писали хорошо, и искренне разлюблял каждый раз, когда мы писали плохо. И ни годы, ни дружба ничего не меняли. Буквально на днях он кричал на меня по телефону из Праги: «Что вы мне в заявке написали на целую страницу биографии Амелии Эрхарт? Что, я не знаю, кто такая Амелия Эрхарт, что ли? Я не знал, когда вас еще на свете не было». Это при том, что когда меня не было на свете, Юре было максимум 4 года. «Вы должны не биографии расписывать, а концепцию передачи. Ну все, обнимаю». Юра Гендлер – убежденный экстремист. Он любит ловить рыбу, но только самую большую и только в самых труднодоступных озерах Канады. Он увлекся огородничеством и вырастил египетский лук ростом с человека, из двух перьев которого можно выжать стакан лукового сока. Он решил быть журналистом и стал директором русской службы «Радио Свобода». Интересно, во что он превратит тихие пенсионные годы?
У микрофона микрофона Александр Генис. Мы продолжаем специальную передачу, в которой сотрудники Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» прощаются с уходящим в отставку директором русской службы «Радио Свобода» Юрием Львовичем Гендлером. У микрофона Борис Михайлович Парамонов.
Я стал похаживать на «Свободу» с первых же дней приезда в Нью-Йорк. И тогда же познакомился с Юрием Львовичем Гендлером. Юрий Львович, как всякий талантливый руководитель, я бы сказал, как всякий талантливый человек, оказался в нужный момент в нужном месте. Постепенно он набирал силу, и перемены стали ощущаться. Назначение его на должность руководителя русской службы Нью-Йоркского бюро совпало со временем гласности и перестройки. В Советском Союзе отменили глушение свободы. Это был ее звездный час. Для русского литератора и журналиста не стало тогда в Америке более интересного места, чем Нью-Йоркская свобода. Не знаю, может быть, в тогдашнем московском огоньке было интереснее. Не наблюдал. Но мы на свободе не расходились с работы до поздней ночи, хотя никаких сверхурочных не было. В Америке как-то все успеваешь сделать вовремя. Было просто интересно сидеть в бюро и общаться друг с другом и с Гендлером, слушать, например, байки из его диссидентски лагерного прошлого. Мое мнение о Гендлере-руководителе состоит из двух частей – общей и частной. Общая часть – общее место. Именно то, что талантливый менеджер никогда не боится выдвигать людей, которые в чем-то превосходят его. Теперь частный вопрос. Что дал Гендлер именно мне? Чему он меня научил? Он научил меня, думаю, не только меня, тому, что существует крайне интересная и многообразная жизнь за пределами всеобщей и всепоглощающей любви русской интеллигенции, за пределами литературы и искусства. Что у них вообще есть пределы, и незачем на этом деле замыкаться. Культура Америки как раз в этой сверхинтеллектуальной и сверхэстетической разомкнутости и состоит. Но это надо увидеть и понять, что это не Америка некультурная, а наши представления о культуре страшно узки. Что человек может найти целостное самовыражение, то есть талантливо реализоваться, например, в бизнесе, в каком-нибудь риэл-эстейте. Это общение с Гендлером привело меня к мировоззрению, которое я выразил в форме афоризма, надеюсь, чеканного. Покупать дом на Лонг-Айленде интереснее, чем читать Томаса Манна. Это парадокс, конечно, потому что, даже купив соответствующий дом, я Томаса Манна отнюдь не разлюбил, может быть, даже лучше стал понимать. Шкловский говорил по поводу поэмы Маяковского хорошо. «Золото можно красить в любой цвет, кроме золотого». Он же говорил, ласкать лучше всего бранными словами. Скучно говорить о великой русской литературе и подобных предметах устоявшимся тоном почтения или восхищения. Сказать, что Достоевский – великий русский писатель, пророчески описавший метафизическое зло большевизма – нестерпимая пошлость. Вас не будут слушать даже в царево-кокшайской неполной средней школе. У вас не будет аудитории, сказать по-модному «рынка». Чтобы удерживать интересы и внимание публики, вы должны быть забавным. Это требование эпохи, не рынка даже, а так называемого массового общества, демократии, если угодно. Вот этому, а не Бердяеву или Фрейду, научил меня Гендлер. Он научил меня Америке.
С тех пор прошло почти 5 лет, и вот уже в 2003-м я попросил бывшего директора оглянуться назад и осмыслить наши пражские годы. Юрий Львович, оказавшись проездом в Нью-Йорке, зашел для записи в нашу студию.
Помимо главного, конечно, события, переезда в Прагу, который очень сильно отразился как на личной, так и профессиональной судьбе многих сотрудников «Радио Свобода», я, оглядываясь на 90-е годы, выделил бы еще 3 момента. Во-первых, это значительное расширение сети корреспондентов в России, что было исключительно важным и полезным, но не всегда гладким процессом. Российские традиции журналистики несколько отличаются от западных стандартов и требований. И это было, конечно, нелегко сбалансировать эти самые требования с непосредственностью и искренностью корреспондентов с места событий. Другой тяжелый момент – это освещение войны в Чечне. Споры о том, как найти правильный тон, точную терминологию при освещении этого ужасного конфликта, начались осенью 1994 года и продолжаются, насколько я понимаю, и сегодня. И, наконец, третье по порядку, но не по значению, это вступление «Радио Свобода» в эпоху интернет. Когда я через две недели после того, как покинул Прагу, услышал посередине Тихого океана по интернету голоса своих дорогих друзей, то эмоциональное впечатление было таким же сильным, как и тогда, когда в декабре 1973 года я в Нью-Йорке увидел впервые живьем людей, чьи голоса я долгие годы слышал в России. И сейчас, когда я слушаю русскую службу в туманных горах Северной Каролины, я начинаю понимать, что свобода — это навсегда.
На волнах радио «Свобода» вы слушали полвека в эфире. На нашем календаре был год 98-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Золотой запас свободы. В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Музыка и исполнение Елены Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай. Почему летает в небе птичка? У нее, наверное, есть привычка. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Ах, свобода! Ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал философ, ее делают из нас отбросов. Не хватает равенства и братства, чтобы в камере одной собраться. Почему не тонет в море рыбка? Может быть, произошла ошибка. Отчего, что птичке с рыбкой можно, для простого человека сложно? Ах, свобода, ах, свобода, на тебя не наступает мода. В чем гуляли мы и в чем сидели, мы бы сняли и тебя надели. Ах, свобода, ах, свобода, у тебя своя погода, у тебя капризный климат. Ты наступишь, но тебя не примут.
Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.